Свято-Веденский Толжский женский монастырь в этом году отчитал 701 год своей истории. И надо отметить, что история государства российского непосредственным образом связана со всеми событиями, которые происходили здесь. Сюда прибывали великие князья и цари. Например, царь Иван Грозный вылечился у Толжской иконы Божьей Матери от болезни ног. Здесь бушевали пожары во время польско-литовской интервенции. Здесь в боголюбивом 17 веке отстроили великолепные, красивейшие храмы. В советские годы монастырь претерпел ту же участь, что уготована была всем храмам и монастырям нашего Отечества. А после этого, более 20 лет назад, монастырь еще возродился краше, интереснее, чем был когда-то. Само место его существования определило Божьей Матери. Здесь была явлена ее икона, которая именуется до сих пор Толжская. Толга – маленькая речушка, которая исчезла, дав имя древнейшей обители нашего Отечества. Мы сейчас находимся в сестринской трапезной Свято-Веденского Толжского женского монастыря, и здесь нас принимает как раз матушка Спиридония. Матушка, вот расскажите, чем монастырь славен, если мы на кухне? То я понимаю, мы последние такие дни переживаем Великого Поста, за нашими спинами сестры украшают куличи, а все-таки вот как прошел пост, и что в основном было на кухне у вас?
Сейчас мы находимся в сестринской трапезной и видим на столе обширные заготовки. Вот мы готовимся сейчас к Пасхе, и встретились мы с вами в Лазарево субботу.
Готовить сестры, что будем?
Готовить мы с вами будем икру. И сейчас мы будем чистить морковку, чистить лук.
Ну вот специально поставили заготовки, то есть это все делают сами сестры в каком количестве?
Вы знаете, мы готовим на целый год вперед. И бывает, что в некоторые дни по 500 банок закручивается трехлитровых.
А вот это что такое?
Это у нас щавель. Растет на монастырском огороде. Его собирают сестры и специально отваривают, закручивают в банке.
И как его используют?
Его добавляют в суп, его добавляют в различные блюда.
А сколько вы здесь в монастыре?
Пятый год, с 2010 года.
Что за это время узнали?
За это время поменялось сознание фактически, стал другим человеком. Конечно, приходит человек тоже по особенному Божьему призванию в монастырь, но здесь открывается абсолютно иное какое-то видение мира, и Господь ближе, потому что говорят, что монахи – это возлюбленные Господние дети, и Господь, Он обнимает своей любовью, как-то вот показывает то, что раньше никогда человек не видел.
Так, у нас икра по плану, да? Именно мы подчеркиваем, мы скажем то, что сегодня Лазарева суббота, вот, и как раз разрешается икру, но сначала что для нее надо подготовить?
Для икры нам будет нужна непосредственно сама икра.
Ну да, у нас есть небольшие заготовки.
Небольшие заготовки.
Как икра в монастыре готовится?
Нам привозится рыба, судак. Вообще основная часть идет на котлеты и на филе рыбное. А то, что остается, икра, ее собирают заранее, замораживают. И перед Лазаревой субботой она жарится. Вот мы сейчас будем принимать участие в этом процессе. Сначала готовится зажарка, потом непосредственно
икра. Ну вот мы к зажарке и приступаем. Она из чего состоит в основном? Это морковь и лук, да?
Лук.
То есть нам надо сейчас нарезать и почистить. Вы чем займетесь, морковью или луком?
Давайте морковь.
Ну давайте, мне остался лук. Так, и вы...
Поплачем.
Как получится. И вы скажите мне, пожалуйста, какие послушания исполняете здесь?
У каждой сестры у нас по нескольку послушаний, но вот мои основные послушания – это экскурсовод, заведую воскресной школой, пою на клиросе, звоню в колокола, вожу экскурсии. И куда Бог пошлет.
Вот воскресная школа, заведующая воскресной школой, сколько у вас детей-то здесь?
В общей сложности приходит 40 деток, но от занятия к занятию максимум 25-30 человек.
И чем вы занимаетесь здесь, в монастыре, с детьми?
Воскресная школа у нас действует 9 месяцев, с 1 июня 2014 года. Сейчас мы набираем опыт, и детки у нас в основном приходят дошкольники от года до 6 лет. Как правило, это многодетные семьи.
От года их
семьи.
Привозят?
привозят, естественно, со всего Ярославля, привозят это многодетные семьи, от 2 до 5 деток в семье. Вот, естественно, родители сами на занятии присутствуют, маленькие у них на руках, старшие сидят рядышком.
А в год вы чего ему рассказываете? Как вы с ним занимаетесь?
Вообще занятия у нас строятся не как традиционное сидение за партой и преподавание закона Божьего, но у деток маленьких очень много энергии, поэтому прежде чем что-то им серьезное рассказывать, нужно эту энергию воплотить в жизнь. И поэтому занятия у нас строятся каким образом?
То есть воплотить в жизнь. Вы их как-то занимаете, чтобы им было интересно?
Да. И вообще самый главный смысл нашей воскресной школы – это даже не сколько приобретение каких-то знаний и навыков, сколько то, чтобы им захотелось дальше ходить в храм.
Ведь как бывает? Приводит вам ребенка, и как вы его энергию используете?
Сначала мы танцуем после молитвы.
Занятие интересное для монастыря.
И музыкальное их развить
сначала
немножко.
Сначала помолиться, а потом танцевать.
Да, сначала мы танцуем, потому что воскресный день – это день праздничный. Вот, и детки воспринимают этот поход в храм, они ждут этот поход в храм, чтобы у них совершился. После танца у нас какие-то физические занятия, упражнения.
То есть это не возбраняется? Матушка это все благословляет.
Почему это должно возбраняться? Ведь это детки маленькие.
Но ведь сознание того, что монастырь – это некое такое восприятие мира, поста, молитвы, сдержанной, там какая-то всегда сдержанность, потупить глаза в пол, а вы тут танцы разводите. Это как?
Ну, это только один из видов деятельности, и не так много времени у нас занимает. На самом деле это вот именно как физкультурная такое, физкульт-минутка, физкульт-развитие. Вот. Да ничего в этом противоречивого нет, потому что сама детская природа такова, что им нужно эту энергию куда-то девать. Вот после того, как мы с ними немножко потанцевали, танцуем мы с ними и вальс, и что-то современное, и старинные танцы учимся танцевать. Это у нас занимает 10 минут. Потом у нас какие-то физические упражнения. Но для деток все просто. Например, играем у оленя дом большой. Детки учатся и повторять, им это весело, радостно. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко, зайка по полю бежит в дверь, ему стучит. Тук-тук, дверь открыта.
Вы хотите, чтобы лицо. Сейчас я повторила это?
А почему бы нет?
Я боюсь.
Вот. После того, как мы немножко позанимались физически, мы с ними садимся за парты. Теперь они готовы воспринимать, готовы слушать. И сначала мы им даем несколько заданий на развитие внимания. Все просто. Найди различия, кто лишний.
Так, Машка, понятно. То, что вы детьми занимаетесь очень активно. В общем-то, как это даст Бог вам процветание вашей воскресной этой школе. А вот все равно сестер очень достаточно много. Один из таких многочисленных по количеству сестер монастырь Толжский. Как, в общем-то, все здесь уживаются? Как вот исполняется послушание? Довольны ли вы какой-то вот этой жизнью?
Ну, это немножко неправильный поставленный вопрос, потому
я
что...
Я вот и хочу, чтобы вы на него ответили.
Да. Послушание – это умение слушать другого человека, умение слышать волю Божью.
И, а как научиться ее слышать?
На практике. Иначе никак. И, конечно, это труд души. Не всегда сразу все получается. И у каждой сестры, конечно, есть тоже и свои особенности, психические, физические. Не каждая
сестра... Труда много?
Да, монастырь у нас трудовой. Но самое главное занятие в монастыре – это, естественно, молитва. Руки чем-то заняты, а ум занят молитвой, предстоянием Богу. Послушание у нас бывает нескольких видов. Вот, скажем, есть общие послушания. На общие послушания выходят все сестры, вне зависимости от возрастов, вне зависимости от должностей.
А если голова болит?
Ну, конечно, у нас все по-человечески. Если человек больной, так он остается в келье, к нему приходит сестра, исполняющая послушание врача. Вот. То есть просто так человек не остается на произвол. Угу. Потому что монастырь – это большая семья. И каждый человек за другого тоже несет ответственность.
Ну, вы это чувствуете?
Еще бы.
А вот самое для вас тяжелое послушание какое?
Ну, такого нет. Вы знаете, каждое послушание – это преодоление в чем-то себя. А все равно мы же трудимся не для собственного тщеславия, не для собственного эгоизма, а трудимся ради Господа.
А что вам больше всего задают? Какой вопрос вам такой самый популярный, который задают туристы? Вы же еще
возглавляете
экскурсоводческую службу.
У нас много экскурсоводов в монастыре, и обычно чаще всего приходится слышать такой вопрос: А уходит ли из монастыря вообще назад? Если таким образом ставить вопрос, то какой смысл было сюда приходить, если сразу предполагается уход?
Поиск.
Ну, человек, который живет в монастыре, в общем-то, он заранее должен был немножко подумать своей головой,
на что он решается. Они поставили вам этот вопрос. Есть ли такие случаи, что вы им отвечаете? Есть или нет?
Конечно, такие случаи бывают, потому что все-таки да, все мы живые люди. Но церковь, естественно, не осуждает того человека, который ушел, потому что он сделал свой выбор. Человеку все-таки от Господа дана свобода выбора. И до пострига дается как минимум 5-7 лет. То есть человек, прежде чем совершить вот такой серьезный шаг, как монашеский постриг, он имеет право подумать, как он осилит или не осилит этот образ жизни, сможет или не сможет. Вот. И постриг, он, естественно, совершается в сознании. Первый вопрос в монашеском постриге – вольную или своей волею пришла я сей сестра? Не от какие ли нужды или от насилия? Вот. И сестра отвечает – да, своей волею.
Так. Значит, а вы искренне всегда на этот вопрос-то отвечаете, да? Такой щекотливый.
Щекотливый вопрос. Вы знаете, смотрим на аудиторию, смогут они понести или не смогут.
А разные бывают?
Конечно, приходят люди самые разные, и, как правило, наш монастырь посещают большей частью туристы, экскурсанты, люди светские, и для них визит в Толский монастырь во многом это первое соприкосновение с церковной жизнью.
А как вот сделать так, чтобы, допустим, не отпугнуть, чтобы человек, вот увидев экскурсовода, да, сестру, захотел еще сюда приехать и вообще посетить храм?
Ну, самое главное правило – это с любовью просто к человеку относиться. Каждого принимать как родного и как посланного Богом.
Так это очень трудно, матушка.
Трудно, да. Ведь экскурсовод тоже в любой момент могут вызвать на экскурсию в любом душевном состоянии. И все равно ты должен настроиться на то, что вот перед тобой живые люди со своими проблемами, со своей какой-то ситуацией. Каждого Господь привел сюда, в монастырь, значит, неспроста привел.
Так, матушка, ну вот мы какую-то часть порезали, почистили. Да. Давайте это уберем, то мы так до бесконечности можем тут лук, морковку строгать. Обычно это какими объемами делается? Ой. Сколько в день чистится морковки? Вот я знаю, в Даниловом монастыре 60 килограмм в день.
Всегда по-разному, вы знаете. Но у нас 120 сестер, получается, 50-литровки у нас идут суповые. Вот. А если еще и группы паломнические принимаем, то бывает и 80
килограмм. Морковку, лук порезали, делать умеем. Дальше-то
да.
Что?
Да. Теперь мы пойдем непосредственно жарить наши заготовки.
Так, а сколько икры вот у нас есть обычно?
Всегда по-разному. Какую рыбу нам привозят? А это тоже заранее загадать нельзя, сколько в ней икры.
Понятно. Ну, в общем, делается пережарка, да, как я понимаю, лука вместе с морковкой.
Да.
Да, так. Потом это все соединяется с икрой.
Да, верно.
И это основное блюдо у вас сегодня, да, в Лазарево
субботу?
Сегодня
в Лазарево субботу, да, потому что икра – это символ бессмертия.
Да. А почему, откуда это, расскажите?
Это древняя символика такая, в общем-то. В церкви так испокон веков повелось, что в Лазарево субботу идет разрешение на икру, и больше никакие такие вот морепродукты не дозволяются, потому что икра или яйца, да, это тоже как...
А в монастыре едите морепродукты?
Естественно, в большом количестве. Монахи не едят мясо, но все это...
Нет, я имею в виду во время Великого Поста.
Только на Благовещение вот, и на 40 мучеников севастийских.
Когда разрешается.
Да, по уставу.
Но в основном это все-таки, я еще повторяю, да, вот свои заготовки, которые обильно представлены у нас.
Обычно у нас заготовки проходят, начиная с июля месяца, то есть когда уже поспеет урожай. И свой чай ведь мы с вами собираем, 20 видов трав. Часть из них...
А где собирается вот чай?
Часть из них выращивается у нас на территории монастыря, а так в основном мы ездим по полям, у нас выезды на целый день. Сестры очень любят вот эти чайные дни, потому потому что есть возможность подышать свежим воздухом, полюбоваться природой, вот этой красотой
созерцать мир.
Мира. Да, и сестры ходят, собирают зверобой, иван-чай, потом это все сушится, мята, мелисса, душица, чабрец. Все это сушится на специальных чердаках, у нас созданы условия для этого. И в определенные дни мы смешиваем этот чай, запаковываем, тоже этот процесс.
Ну, это такой известный интересный продукт, это, как это можно сказать, бренд, да, этого монастыря.
Да,
а что еще,
целебный.
Чем Толга известна?
Толга известна своими котлетами рыбными.
Вот, к сожалению, да, то, что попали, не самое подходящее время, а так бы котлет бы наверняка попробовали.
Еще бы голубцами.
Голубцами
вот Великий пост мы готовим.
Овощные.
Овощные голубцы по 1000 штук. Конечно, и гостям, и сестрам великая радость.
А как последний тогда вопрос, матушка? Пойдем жарить все это? Как будем встречать Пасху?
Пасху будем встречать радостно. Вот воскресная школа у нас готовит пасхальный концерт. Детки маленькие наряжаются. Вот, а сами сестры сейчас на ваших глазах украшают пасхальные куличи, выпеченные у нас в русской печке. Вот что у нас получилось. Приятного вам аппетита. Приезжайте к нам на Толгу, и мы вас угостим.
Однажды один из великих князей, посещая Свято-Веденский Толжский монастырь, а он бывал еще и в кедровнике, кедры, надо сказать, это священное дерево для Толги, были посажены на средства царя Ивана Грозного. И кедр не раз спасал Толжскую икону от пожара. Ее находили на кедрах этого дерева. Так вот, великий князь, посещая кедровник, сказал, что пережил счастливые минуты своей жизни. Свято-Веденский монастырь в настоящей своей истории во многом стал первым. Первым был возвращен Русской Православной Церкви. Первый, который образовал вот некую общину. Первый возродился из руин. И сейчас традиции вот этого первенства он продолжает. Надо сказать, что на Толге существует некая кузница матушки-игумени. И здесь вышло из его стен около 15 настоятелей женских монастырей. Так что Толга знаменита, интересна. Интересна она своими и кулинарными традициями, которых достаточно много. И кулинарную книгу, первую ее страничку, мы сегодня приоткрыли.